В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Микрофон Михаил Соколов. На территории Украины продолжаются боевые действия. А мы сегодня в основном будем говорить о политической системе России, о том, во что она превратилась. У нас сегодня в гостях профессор Радгерского университета, социолог Сергей Ерофеев и политолог Александр Кынев. Попробуем понять, какой политический режим построен в России. Большой резонанс вызвала статья, которую опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» американский историк Тимоти Снайдер. Он охарактеризовал российскую систему власти как фашистскую. Впервые такое мнение появилось в одном из влиятельнейших мировых демократических медиа. И автор публикации убеждает, что сегодняшняя Россия отвечает большинству критериев: культ одного лидера, культ умерших за великое дело, за победу, миф о былом величии империи, желание это величие вернуть силой. Сергей, здравствуйте. Вот в целом вы с этим подходом историка Снайдера согласны или у вас есть какие-то принципиальные возражения?
Здравствуйте, Михаил. Спасибо за приглашение. Справедливости ради надо отметить, что Снайдер говорит о фашизме не только правящих кругов в России, но он Россию называет фашистской страной. Но мы знаем, что слово «фашист» является синонимом слова «враг», «плохой человек». Так было уже давно, но в последние годы усиливалось это словоупотребление в широкой среде, применительно в первую очередь к репрессивному государству. Мы это знаем. Как только репрессии стали усиливаться, критически настроенные россияне, те, кто выходит на улицы протестовать, в частности, они все чаще склонны использовать именно этот термин. Теперь я вернусь к вашему вопросу. Дело в том, что это сильно действующее средство. Это такой термин, который обладает смысловой нагрузкой мощной, но под ним могут подразумеваться разные вещи. В строгом смысле надо согласиться с теми учеными, которые в последнее время тоже включились в эти обсуждения и напоминают нам, что фашизм как таковой имеет определенные исторические истоки и определенные черты. Некоторые из этих черт не наблюдаются у правящих кругов России, не говоря уже о стране в целом. Дело в том, что фашизм, для того чтобы быть фашизмом, должен предлагать некую идею для масс. Он должен предлагать некое лучшее будущее, а не только смотреть в прошлое. Вот это очень важная оговорка, когда мы напоминаем друг другу о том, что интернет полон табличками с описаниями характерных черт фашизмов, ссылки делаются в частности на Умберто Эко. Вот при этом важно нам все-таки напомнить самим себе, что фашизм – это все-таки про будущее, про лучшее будущее для какого-то определенного круга людей. Этого мы в путинизме не наблюдаем. Но это не означает, что путинизм нельзя ассоциировать с фашизмом. Для того, чтобы вести себя как фашист, не обязательно быть по убеждениям фашистами. Идея культа воли, силового очищения, раздвигания границ для своих – это идея отчасти фашистская, но отчасти она свойственна не несколько другим системам, другой культуре, другой организации. И в этой связи в первую очередь надо иметь в виду мафиозные системы. Дело в том, что при всем обилии исследований мафиозных систем со стороны социальных наук, мы никогда не сталкивались с тем, чтобы целое государство, целая страна управлялась бы мафией. Причем страна довольно развитая, страна большая, более того, страна, располагающая оружием, способным уничтожить весь мир. Вот я думаю, что нам надо разделять эти вещи. Тогда как и Снайдер, и другие люди, говоря о фашизме России, говоря о фашизме правящих кругов России, имеют полное моральное право этим термином пользоваться, потому что он мобилизующий, он мобилизует на борьбу участников, давайте назовем это, Третьего фронта в том числе, то есть россиян, которые хотят противостоять злу. Если это помогает общему движению, то почему бы не пользоваться этим термином? Вместе с тем, для того, чтобы понять, что нам делать, в частности, людям, которые будут иметь какую-то способность вести переговоры в будущем с представителями этой системы, вот для того, чтобы понять их, нам, конечно, недостаточно говорить о фашизме. Более того, этот дискурс фашизма даже вреден, потому что он закрывает действительную природу этой власти, действительную природу этой культуры, которая, конечно, не содержит типичного фашистского культа лидера. Там культ скорее братвы, там культ понятий, там культ определенных ценностей мафиозных. Конечно, там есть центральная фигура. И, конечно, если эту центральную фигуру убрать, изъять из этой системы, то очень многое сразу резко поменяется. Сама мафия никуда сразу не денется, но очень многое поменяется. Так вот, я хотел бы, чтобы все-таки мы разделяли эти две вещи. Мобилизационный дискурс, то есть способность, говоря о фашизме, вызывать ярость благородную, она, конечно же, нужна для борьбы со злом. Но для того, чтобы понять, как обращаться с мафиози, когда, в какой момент можно будет сделать какие-то решительные движения, вот тут, конечно, надо помнить о том, что это братки с понятиями, люди, которые готовы притвориться, что ничего не произошло, которые выводят войска из Сирии несколько раз. Люди, ну, в общем, хитрые, конечно, не дальнего ума, недалекого ума, но хитрые и трусливые, безусловно, трусливые, потому что есть другая сила, которая их может одолеть, и, конечно, Мюнхен-2 – это главная опасность сейчас. Не будет Мюнхена-2, если мы поймем, что как только начнет это зло проигрывать, то вот тогда и можно будет задумываться о выгодных условиях переговоров для стороны добра. Но для этого надо понимать природу тех, кто нам противостоит.
Сергей, спасибо. Ну, давайте дадим теперь слово Александру Кыневу. Вот ваша, опять же, общая оценка того подхода, который продемонстрировал Тимоти Снайдер в своем анализе.
Ну, я думаю, что статья господина Снайдера к Нюрке не имеет никакого отношения. Это такое типичное политическое обзывательство, ну, как бы элемент информационной войны в чистом виде, потому что под его критерии, который он там описывает, подходит практически любая персоналистская диктатура. Но называть любую персоналистскую диктатуру фашистской, ну, это, мягко говоря, очень сильная натяжка. Поэтому это просто ярлык, это информационная война, это вообще не наука ни в коей мере. Фашистские режимы от режимов чисто авторитарных, конечно, очень сильно отличаются. Они имеют определенные родовые признаки, ни одного из которых в России нет. Вот персоналистская диктатура, пожалуйста, вот под нее она попадает полностью. То есть, скажем, если брать персоналистские диктатуры, там, которые были, например, в странах Латинской Америки, там, Порфирия Диас, например, условно, там, в Мексике, например, там, или диктатура Трухильо, или диктатура Самосы, совпадение будет, ну, почти тотальное. Цензура, запрет оппозиции, жесткие репрессии, там, и так далее. Но все это не делает страну фашистской. Фашизм – это, в первую очередь, идеология. Даже тот там, упоминаемый Снайдером культ личности, ну нет его в России, нет культа личности. Просто люди, которые это пишут, они не понимают, что такое культ личности и как он выглядит. Они не были в тех странах, где он есть. Вот я был в странах, где есть культ личности. Могу сказать, чтобы клеить такие ярлыки, надо видеть и понимать. Культ личности – это когда портрет висит на каждом доме, а то и не один. Это когда потребности в каждом магазине. Это когда дети утром в школу приносят клятву лидеру там, и так далее. У нас ничего этого нет. У нас нет никакого массового обожания. У нас нет никакой массовой кампании героизации. У нас не строятся памятники, не приновываются улицы. Вот и, скажем, страна Экваториальная Гвинея, например, там правит президент Герман Басога. Он там с начала 80-х годов. Вот там в честь него назван аэропорт. В честь него названа главная улица. В честь него стоят памятники. А он все живой и правит. Вот это и есть культ личности. Вот. А у нас нет культа личности. У нас есть персоналистский режим, где есть госбюрократия, есть ее символ и, собственно говоря, все. Чем отличаются фашистские режимы от обычных авторитарных режимов? Главное отличие – это наличие жесткой идеологии, которой подчинено и пропитано абсолютно все. В России нет вообще никакой идеологии. Просто нет. Есть набор большого количества там, каких-то частных решений по частным поводам, но они никакой идеологии не образуют. Хочу обратить внимание, что у нас вообще так сложилось, что у нас все смешивается в одну кучу. Почему-то, когда говорят про фашизм, все время будут обязательно карикатуры там, с Гитлером, там, со свастикой там, и так далее. Но фашизм в Германии не имеет никакого отношения. Фашизм – это итальянская идеология от фашо. Автором, основателем считается Бенито Муссолини, в Германии был национал-социализм, нацизм, у которого совсем другие источники, совершенно другие составляющие, и итальянский фашизм, и немецкий национал-социализм очень сильно отличались. Поскольку в основном клей ярлык фашизм почему-то все думают про Германию, то, конечно, в данном случае, наверное, надо смотреть родовые признаки нацистской Германии, которых в России нет. Во-первых, нет массовой, нет единой идеологии. Второе, нет тоталитарной партии, которой все подчинено. Ее просто физически не существует. Единая Россия – это просто профсоюз без четкой идеологии, при этом в России есть многопартийность и есть подобие нормальных выборов, которые где-то действительно нормальные, а в других регионах нет. В России частью фашизма является геополитика, возведенная на уровень национальной идеологии, то есть это теория жизненного пространства и так далее. У нас ничего этого нет. Ну, есть там некоторые повернутость на геополитике у некоторых чиновников, они любят читать там отцов этой, как некоторые считают, псевдонауки, но в риторике, в доктринах государственных вообще никакого намека на это нет. А по теории жизненного пространства, вообще смешно говорить, условия, учитывая Россию и ее размеры. Еще один элемент национал-социализма – это социал-дарвинизм. Но нет его в России. Ну вот попробуйте вы его найти, да, потому что социал-дарвинизм в Германии был возведен на уровень национальной идеологии. Ну и плюс ксенофобия. Нет России ксенофобии. Да, есть бытовые проявления национализма, но они есть почти в любой стране. Такой риторики, которая провозглашала бы нацию уникальной, там какой-то вот особенной, а все остальные второго сорта, требующие уничтожения, но нет ничего подобного. Наоборот, есть демонстративная полиэтничность. Даже вот когда началась эта спецоперация, появились ролики на российском телевидении, в интернете, прямо показывающие, что Россия многонациональная страна, многоэтническая страна. То есть это прямо противоположный дискурс. Ничего близкого на горизонте нет. Кроме идеологии, есть еще чисто такие элементы, связанные с особенностями политического режима. Как я уже сказал, это должна быть тоталитарная партия или нету, и это всегда наличие всевозможных дочерних структур такого же типа, пронизывающих все элементы общества. Такая же тоталитарная молодежная организация, такая же тоталитарная детская там, и так далее. Ничего этого в России нет вообще.
Хорошо, Александр, вот я хотел бы здесь вас чуть-чуть остановить, но я бы обратил внимание, например, на специфическую систему аргументации. Вот Сергей Лавров ее демонстрирует. Послушайте.
Запад объявил нам, объявил всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто и не скрывает. И доходит уже до абсурда та самая культура отмены России.
Ну вот перенос ответственности очень похож, например, на речи 1941 года, звучавшие, так сказать, в той же Германии, например. Ну или еще вот проповедь экспансии, например. Вот что, например, говорит вице-спикер Госдумы господин Толстой.
И желание многих моих избирателей, которые за меня голосовали, заключается в том, чтобы не было возможности на месте Украины создавать какую-то очередную антироссию. Вот. И исторически мне кажется, что, в общем-то, и Украина, и украинцы вернутся домой, в Россию, в Великоруссию, и, соответственно, и Малороссия, и Новороссия присоединятся к к нам вместе с Беларусью.
Но вот здесь явный отказ украинцам в их выборе, который они неоднократно сделали, и территориальная экспансия. Давайте мы послушаем Сергея Ерофеева. Возможно, у него есть какие-то возражения или дополнения. И действительно хочется понять, есть ли у путинизма, будем называть его так, своя вот какая-то сложившаяся уже идеология, или это такой компот, в котором есть отдельные только элементы.
Ну, дополнения все важные были высказаны сейчас Александром. Дополнение к тому, с чего я начал. Конечно же, нет никакой фашистской идеологии в России. Существует правящая группа, группировка, элита, как угодно можно их называть, каста, которая функционирует на основании вовсе не идеологических, не фашистских. Для них самая главная ценность – это сохранение системы. Если бы не было перед этой системой власти, которую мы называем путинизмом, угрозы со стороны общества в России, если бы исчез совершенно Навальный, если бы не было никаких критических мыслей, распространенных в обществе, то, собственно, и не было бы никакой необходимости впрягаться во внешнеполитические авантюры. Мы должны помнить, что внешнеполитические авантюры начались тогда, когда Путин задумался о том, чтобы остаться у власти навсегда. Это произошло, может быть, все раньше, чем в 2007 году, но в 2007 году это было высказано. И это было высказано вовсе не идеологом, вовсе не убежденным фашистским империалистом. Это было высказано тем же самым прагматиком, который взвешивает выгоды и издержки с целью поддержания своей социальной позиции. А социальная позиция им понимается так, что если он уйдет от власти, это он уже хорошо понял к концу своего второго срока, что это, по его мнению, грозит ему чем-то совершенно неприемлемым. И вот тогда на вооружение был взят вот этот дискурс реваншистский, даже еще пока не империалистский, это совершенно технологическая вещь. Именно этой технологической задачей служила Мюнхенская речь 2007 года. Но мы не забудем, что каждый раз, когда путинизм чувствовал угрозу своему существованию, поддержанию своей системы, он находил разные средства для того, чтобы внести раскол в общество, для того, чтобы ослабить потенциальных оппонентов, противников. Вот точно так же, как фашистский, предполагаемый фашистский империализм используется для спасения системы, точно так же использовался гомофобный дискурс. Абсолютно точно так же. Точно так же начинались кампании против богохульников, против Pussy Riot. Но самое сильное действующее средство – это, конечно, попытка сплотить народ вокруг флага и назвать внешнего врага, мобилизовать его. Поскольку в любом обществе, российское общество в 90-е и 2000-е годы, не было в этом смысле исключением, в любом обществе есть некие зачатки, есть некие элементарные формы такого мышления, таких настроений, то плохое правление, власть путинизма, которую технически можно назвать плохим правлением, оно способно мобилизовать определенные эмоции, определенные настроения. Конечно же, пропаганда работает. Она работает в интересах не какой-то идеологии, а она работает именно в интересах той системы, которая озабочена больше всего своим самоподдержанием. И это, безусловно, персоналистская диктатура в рамках такой системы. Капо, главный мафиоза, играет очень важную роль. Это вовсе не лидер нации, портреты которого развешиваются повсюду и культ которого существует. Конечно же, нет никакого культа. Но есть захватившая страну, захватившая власть, это называется state capture, захватившее государство, преступная группа. Это вовсе не эмоциональная характеристика, это техническое определение природы нашей власти.
Ну что, Александр, вот если этот режим, как вы считаете, персоналистский, то уходит лидер, выпадает главная скрепа, и он должен измениться. А если он вдруг идеологический, тогда, то есть идеология сложилась, тогда один лидер наследует другому, и система не может измениться?
Ну, смотрите, вот у нас, скажем, все касается идеологических диктатур и таких идеологических тоталитарных режимов. Ну, классическим примером являются левые диктатуры. Ну, допустим, там, например, там, Северная Корея. Да, мы видим, что меняются персонали, но режим остается тоталитарным. Режимы, которые чисто персоналистские, как правило, действительно уход основателя, как бы символа этого режима, ведет к радикальной трансформации, и очень часто происходит именно отрицание-отрицание, когда следующий лидер, скажем так, проводит или либерализацию, или является как бы промежуточным звеном между следующим этапом, когда начинается эта самая демократизация. Людоедских режимов очень много. То есть вот не надо считать, что вот если, скажем, мы говорим, что режим там не фашистский, что он хороший. Он не стоит от этого хорошим. Если там, можно вспомнить там абсолютно людоедские режимы Пол Пота, Диамина, там Мингисту Хайле Мариама и так далее. У них не было ничего хорошего. Просто вопрос в том, что когда вы используете некорректно термины, вы автоматически на себя, скажем так, обращаете внимание тех, кто как бы знает факты. Ну это просто нехорошо и неправильно. Понятно, почему это происходит. Потому что вот история там со статьей Снайдера там, и так далее, это просто некая ответка. Да? То есть Россия сама заигралась в пропаганду, она сама постоянно использовала термин фашизм, нацизм направо и налево, наклеивает эти ярлыки на своих политических оппонентов, и, в общем, получила в ответ по принципу «сам дурак». То есть в этом смысле, я думаю, что причина появления этого слова в дискуссии, она совершенно понятная. И вообще надо сказать, что для России, учитывая, скажем, особую роль в нашей истории Второй мировой войны, сам термин фашизм превратился в бытовое ругательство. Да, даже вот на уровне там, социально-бытовом там, обзывают только фашистами, люди могут там просто по пьяни или что-то еще, или в шутку там, и так далее. То есть это некое такое дежурное ругательство, смысл которого давным-давно обывателям утрачен, и его наклеивают на любого человека, который тебе не нравится. Вот. Ну и точно так же себя ведет госпропаганда, а ей ответили в ответ, что вы сами фашист.
Вот и вся история на этом. Значит, смотрите, а вот если говорить уже об эволюции системы, вы можете назвать вот за эти 2 года 2-3 действительно судьбоносных события, которые привели к нынешнему катастрофическому положению?
Я думаю, что не за 2 года. Я думаю, что...
За 22.
Я думаю, что точка невозврата, на мой взгляд, это все-таки 12-й год, 11-12-й год. Это рокировка, это акции протеста и генетический страх, который поселился в элите, о том, что сформировалась часть общества, которая активно не приемлет режим в том виде, каком он существует, и началась такая борьба действительно на постоянное ужесточение авторитарного режима по принципу, скажем, шаг за шагом каждый год. То есть, если бы это произошло сразу, наверное, была бы массовая реакция недовольства, и режим бы на этом закончился. Но вот вполне себе таким иезуитским способом, маленькими шажками адаптация, следующий шажок и так далее, мы прошли вот за эти 10 лет ситуацию от электорального авторитаризма к такому, в общем, вполне себе персоналистскому диктаторскому режиму диктаторского типа. Я думаю, что все-таки это 12-й год. До этого, мне кажется, что все-таки были другие надежды. И, скажем, если бы не было этой рокировки в конце 11-го, начале 12-го года, наверное, ситуация в России была бы другой. И Крым был ответом на акции протеста 11-12 годов, и все остальное. А вот, скажем, возвращение посадка Навального, мне кажется, это просто частный эпизод в общей эволюции режима за все это время.
Хорошо, Сергей, а ваш взгляд, вот где эти поворотные пункты, которые были пройдены?
Ну, я думаю, что решение о том, чтобы оставаться у власти всегда в виде персоналистской какой-то системы, которая... Я согласен, конечно же, вылилось в диктатуру полноценную сейчас. Вот это решение наверняка было принято перед Мюнхенской речью. Может быть, и раньше. Но это было социально артикулировано, стало всеобщим достоянием 24 сентября 2011 года. Да, безусловно. Когда нам всем объявили, что вам тут не место, мы сами все решаем. Безусловно, страх перед растущей политической культурой, так это назовем, перед развивающейся политической культурой россиян обусловливал последующие действия.
Хорошо, а если говорить вот об этом триумфе воли 24 февраля, так сказать, триумфе воли над разумом, вы как бы это объяснили? Вот все уже разгромлено, оппозиции нет, Навальный, значит, за решеткой, там, ну и так далее. И вдруг такой грандиозный срыв, как лавина и вот все это происшедшее.
Да, действительно. Во-первых, я соглашусь с Александром, что такая не идеологическая, не нацистская, не фашистская правящая система склонна действовать небольшими шагами. Но это не исключает каких-то резких поворотов. И вот этот резкий поворот случился, и нам пока еще непонятны его последствия. Почему он произошел? Но мой ответ с точки зрения социологии очень простой. Правящая группировка, назовем ее хунтой, или там какой-то узкий круг тех, кто принимает такие решения, видимо, все-таки далеко не уверены оказались в том, что внутренние проблемы, их правления были решены. То есть или сейчас, или никогда. Я думаю, что тут сразу было несколько факторов. Есть какие-то второстепенные факторы, например, неудача Америки в Афганистане и так далее, какие-то внешние события, какие-то внутренние, менее значимые события. Но самое главное было, заключалось в том, что 24-й год не за горами, и не исключено, что в 24-м году получится так же, как в Беларуси, что Путин станет таким же изгоем, как Лукашенко. Поэтому он решил опережать события и смотреть на реакцию. Он, конечно, просчитался с этой реакцией, но, видимо, давление угроз на Путина было такое, что он не выдержал, что он все-таки побежал. И сделал он это, я считаю, в первую очередь, безусловно, в силу такого экзистенциального страха, опасения перед тем, как дальше будет развиваться ситуация внутри страны. Ему не удалось устранить Навального. Он посадил Навального, но тем не менее критический голос Навального раздавался, и в стране продолжались обсуждения, которые Путину совершенно нежелательны. Для того, чтобы все это прекратить, самый лучший способ – это война. Война спишет все, посчитал он, и рассчитывал, конечно, тоже на авось. Я не считаю, что решение это было полностью иррациональным. Наоборот, с точки зрения поддержания системы своей, это было очень рациональное решение. Так поступают, так делают, когда решают самые главные принципиальные вопросы. А самые главные, самые принципиальные вопросы – это вопросы внутренние.
Хорошо, Александр, вот существуют ли вообще системы, похожие на диктатуры или диктатуры, имеющие некую многопартийную систему, как бы выборы тех же губернаторов, в общем, вот всю эту декоративную штуку. Ну и там системные партии, причем эти системные партии ведут себя иногда, часть из них даже как бы оппозиционно. Ну вот я просто хочу показать, сегодня в Приморье группа депутатов ЗАГС Собрания вдруг потребовала от Путина уйти с Украины.
Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. Почти три месяца прошедшие с
начала... Леонид Юрьевич, раз, мы обсуждаем повестку дня.
Что военным путем достичь успеха невозможно. Продолжение военной операции приведет к неминуемому увеличению количества погибших и раненых военных случаев. Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации.
Юрьевич, я вам делаю предупреждение.
Мы требуем прекратить...
Вы вышли из повестки, из регламента.
Леонид Юрьевич, нарушаете регламент, выступаете без разрешения председательства.
Депутаты Васюкевич, Кочубова, Сустав, Чуга.
Ну вот это событие в законодательном собрании Приморского края. Выступили несколько коммунистов. Александр, ваш комментарий.
По поводу вот ситуации в Приморье, или вот был вопрос, который по поводу многопартийности в
авторитарном... Ну, давайте по частям.
Ну, что касается ситуации, когда в таких вот авторитарно-персоналистских режимах сохраняется многопартийность, ну, это достаточно часто. Ну, посмотрим, ну, грубо говоря, пример, почти все страны народной демократии, так называемые, да, после, в послевоенной Европе, Германская демократическая республика, Болгария, Польша, ну, существовал, Венгрия какой-то период. То есть там существовали как бы партии-сателлиты, и, в общем, и был такой элемент такого декорума. Как раз вот персоналистские режимы, скажем, латиноамериканского типа, они очень редко ведут к тому, что, скажем, вообще все запрещается, всегда есть как бы некая такая серая зона разрешенной оппозиции, которую даже допускают до выборов. Это было и в Никарагуа, это было в Доминиканской республике, это было в Бразилии, вот в среде диктаторов там с конца 60-х годов, когда началась диктатура и заканчивая ее окончанием 80-х годов и так далее. То есть в этом смысле это довольно типовой случай. Ситуация, когда вот режим полностью запрещает там все партии, прессу, независимую общественную организацию, это большая редкость. Обычно все-таки это происходит вот именно в таких экстремальных формах. Скажем так, в современном мире это уже практически нонсенс. Такого сейчас почти нигде нету. Это случалось, скажем, вот, если мы вспомним там середину прошлого века, да, тогда таких примеров было намного больше. Сейчас это уже за рамками как бы некого такого эталона. Авторитарный режим понимаешь, что все равно нужны какие-то вот буферы, нужны какие-то там точки выхлопа, недовольства там и так далее. А что касается, вот, на мой взгляд, как раз вот ситуация с Приморьем показательна, что вот в нашей системе есть и системные партии, и там и внесистемные разной степени, скажем так, приемлемости или государства с какими-то борются, кого-то терпят там и так далее. И вот они как раз в авторитарных режимах зачастую являются вот таким, такой силой, где недовольные могут в каком-то объеме накапливаться и вот представлять такую внутреннюю оппозицию. И, скажем так, она может быть более сильной, более слабой. Если мы посмотрим, скажем, ситуацию в той же КПРФ, то понятно, скажем, что руководство КПРФ абсолютно лоялистское, привыкло обо всем договариваться, но вот на низовом уровне, условно говоря, скажем, на уровне ниже обкома, так это можно назвать, на уровне там региональных депутатов, муниципальных депутатов, очень много рядовых активистов КПРФ, которые, конечно, в данном случае никак не поддерживают эту ситуацию на Украине, которые там где-то публично, вот в виде, как вот случилось в Приморье, где-то в виде просто, скажем, заявлений в социальных сетях, интервью и так далее, выступают с критикой того, что происходит. Эти люди, конечно, в общем, на мой взгляд, они по большому счету, конечно, никакие не коммунисты, они просто оказались в КПРФ, потому что в условиях нашего режима для того, чтобы участвовать в выборах, надо выдвигаться от партии, которая есть льгот, чтобы собирать подписи, чтобы тебя зарегистрировали. Поэтому таким образом в КПРФ оказались действительно многие там гражданские активисты, многие люди просто неравнодушные, просто не имея другой возможности участвовать в политической жизни. А вот и сейчас в КПРФ, да, действительно, есть очень сильный внутренний раскол. Вот я общался с некоторыми коллегами из разных региональных организаций КПРФ. Они разные. То есть регионы, в которых никакого раскола нет. Но есть довольно сильная организация КПРФ, внутри которых очень мощное крыло антивоенное. Вот Приморская одна из них. Вот, скажем, по Приморскому краю мне, например, коллеги говорили, что там в организации там где-то около 30% сторонников условной спецоперации и около 70% большинства организаций активников. Это вот то, что мне говорили коллеги по Приморью.
Да, и еще я хотел спросить, Сергей, вот по социальной базе режима, что можно сказать? Вот это что, блок такой советской, постсоветской номенклатуры и силовиков, и вот, так сказать, на это опирается сегодняшняя власть российская?
От директоров школ до определенных силовиков. На самом верху находится то, что можно условно называть хунтой, с ее разветвлением, в том числе ФСБ до определенного уровня. Что касается нижней части этой пирамиды, ну, давайте назовем это гражданским обществом. Какое-никакое, оно все-таки есть, оно существует, оно развивалось как-то с большими проблемами в постсоветские годы, но оно существует, а простые люди, ну, 70% тех, кто идут всегда за туда, куда поведут. Это конформисты, да, социальный конформизм – это широко распространенное явление, не уникальное для России. Эти люди в большинстве своем просто не могут найти языка, на котором они могли бы высказать свои отношения к тому, что происходит. Поэтому наше впечатление об их позиции такое, что они находятся в стадии отрицания, отрицания реальности. Но как реальность только начинает двигаться в какую-то сторону с уровнем угрозы, то, конечно же, люди выходят из состояния отрицания. Что касается критических умов, которые примыкают к существующим возможностям, например, в виде КПРФ, ну, это все совершенно справедливо, так оно и есть. Я только хотел бы добавить к тому, что говорит Александр, что в отличие от известных диктатур, в частности, латиноамериканских, Россия – это все-таки бывшая империя. И хунта с помощью бюрократии, в которую входит и пропаганда тоже, она все-таки имеет ресурс, которого нет почти нигде, ну, может быть, только в Турции, ресурс обращения к постимперскому синдрому. Вот это, конечно, надо учитывать. И в этом смысле я бы хотел все-таки вернуться к тому, с чего мы начали, что если аналитически, в целях дипломатического планирования, например, нам совершенно вредно рассуждать в терминах фашизма, потому что перед нами не фашисты, перед нами криминальные структуры, захватившие государство, то с точки зрения мобилизации масс, с точки зрения мобилизации международного сообщества, я не вижу ничего плохого, ну, мало плохого, так сказать, в том, чтобы называть поведение России фашистским. Но все-таки надо различать проявления поведенческие и сущность, даже в этом случае.
Ну вот, кстати говоря, этим имперским синдромом пользовался покойный Владимир Жириновский. И, в общем, эта его партия, она была таким клапаном для выпуска пара, вот, для бедных, для русских. И как раз сегодня состоялся ее 34-й съезд. Ну, проходил он под лозунгом «Жириновский навсегда», опять обещание выступать за русских и бедных. Ну, а лидером был избран миллионер Леонид Слуцкий.
Новым председателем партии ЛДПР стал Леонид Слуцкий. Такое решение было принято на внеочередном съезде партии, созванном после смерти ее основателя Владимира Жириновского. Слуцкий избран председателем на 4 года. Слуцкий является председателем Думского комитета по международным делам. С середины мая занимает пост исполняющего обязанности лидера фракции ЛДПР в Госдуме. В 2018 году журналистки Фарида Рустамова, Екатерина Катрикадзе и продюсер Дарья Жук обвиняли Леонида Слуцкого в домогательстве. Думская комиссия по этике, рассмотрев их заявление, не нашла нарушений. Сам Слуцкий обвинения отрицал. В том же году Фонд борьбы с коррупцией, ныне признанный в России экстремистской организацией, выяснил, что жена депутата Госдумы Леонида Слуцкого, Лидия Лыскова, владеет трехэтажным пентхаусом в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера» в Москве стоимостью не менее 400 миллионов рублей. При этом сумма задекларированного годового дохода жены Слуцкого в 2017 году составила 223 тысячи рублей. Самого депутата – около 5 миллионов рублей. Алексей Навальный в марте 2018 года опубликовал расследование, в котором заявил, в частности, что депутат 10 лет арендует участок на Рублевке, но ни разу его не декларировал. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов решила не наказывать за это Слуцкого, который назвал произошедшее технической ошибкой. Леонид Слуцкий входил в российскую делегацию, участвовавшую в переговорах с Украиной. Никаких результатов российско-украинские переговоры не принесли.
Ну вот и вопрос Александру Кыневу, как специалисту по партийной системе, что теперь будет с бывшей партией Жириновского, ныне партией Слуцкого.
У ЛДПР было два варианта в этой ситуации. Вариант первый – это внутренний преемник. Внутренние преемники могли быть двух типов. Значит, с одной стороны, это были богатые люди, которые за помощь партии получали места в партийных списках, один из них господин Слуцкий. Вторым вариантом внутреннего преемника была внутренняя молодежь, которую пестовал, учил годами Жириновский, создал там свой университет там, и так далее. И действительно, если посмотреть вот региональные выборы, наверное, ну вот последние годы до 2/3 региональных организаций в основном на выборы шли вот эти вот молодые жиренята. Ну, это такое вот подобие Жириновского, его калькирования. Это был первый путь. Второй путь – это был какой-то человек со стороны, какой-то яркий, харизматичный, но чужой для партии, и, соответственно, его приход перевел бы кадровые перестройки к тому, что пришлось бы подвигать вот эту старую партийную бюрократию, она могла обидеться, уйти там и так далее. Поскольку решение принималось внутри, теми люди, которые и так контролируют ЛДПР, они выбрали решение в пользу самих себя. То есть партийная бюрократия осталась самой собой, нашла из своего состава, значит, ну, человека, который внутренне наиболее статусный, потому что Слуцкий глава все-таки ключевого комитета Госдумы, хорошо инкорпорирован в федеральную элиту, и по принципу связей, в общем, он, наверное, этот пост и занял. Но надо понимать, что вот этот путь первый, внутренний преемник, он самый удобный для правящей верхушки, поскольку гарантирует минимальные кадровые перестановки, то, что большинство людей, которые там сидели под Жириновским, будут сидеть и дальше, но он абсолютно контрпродуктивен с точки зрения будущего партии, потому что никто из этих людей заменить Жириновского публично не в состоянии, у них нет харизмы, просто повторять заученные реплики, ну, вы знаете, это будет как с театром, да, вот был спектакль с хорошим актером, а вы запускаете вместо него клоуна, который будет говорить те же реплики, ну, в общем, ну, надо совершенно понимать, что, в общем, это будет совсем другое зрелище. Поэтому в таком режиме сохранять, скажем так, голоса и вот эту нишу политическую будет очень-очень тяжело. На какой-то период ближайший инерция электоральная будет сохраняться, просто потому, что никто ничего сейчас не делает, политическая система в анабиозе, партии всего боятся, они просто там помалкивают, поэтому люди будут голосовать на ближайшую перспективу просто исходя из прошлой памяти, о том, что партии говорили когда-то. Но как только вот активная фаза событий на Украине закончится, она должна закончиться, и когда, ну, главные новости будут не сводки с фронтов, а все все-таки уже социально-экономическая обстановка, тогда дискурс внутренний снова обострится, потому что тогда уже можно будет выходить, наверное, и говорить уже с меньшими рисками, что тебе оторвут голову, и критиковать то, что происходит. И вот в той ситуации, когда внутренний дискурс станет более свободным вот от военной риторики, вот этим внутренним преемником Жириновского внутри ЛДПР будет очень-очень тяжело, потому что им будет, по сути дела, нечего предложить. Поэтому я думаю, что мы будем наблюдать такое медленное увядание, медленную и я думаю, что там года через 4, если снова там не поменяют лидера, снова уже не найдут какую-то все-таки внешнюю фигуру, ЛДПР будет тихо хереть, сохраняя госфинансирование, оно у нас, напоминаю, госфинансирование, оно дается по итогам думских выборов. Поэтому, поскольку выборы прошли в сентябре прошлого года, а следующие в 26-м, вот госфинансы будут до 26-го года поступать в партии ежегодно, даже без Жириновского. Поэтому до 26-го года она проживет. Но вот если останется Слуцкий или какой-то там человек изнутри, другой такой же, но внутренний, ничего хорошего не ждет, голоса потихоньку будут увядать, а как только ситуация вот выйдет из такого уровня ситуации военной мобилизации, то эта херенья резко ускорится.
Ну что ж, я не уверен, что эта военная мобилизация, так сказать, как-то снимется в ближайшее время, и даже, может быть, годы. Наоборот, кажется, тренд в другую сторону. И вот интересно, действительно, что как бы Сергей думает о том, как поймать этот тренд настроения людей. Собственно, как вы относитесь к сегодняшним социологическим исследованиям в России? Можно ли как-то на них опираться, делать какие-то выводы, когда мы узнаем, ну, не знаю, там, про уровень доверия к опросам, что на прежнем уровне, скажем, вот у Левады последний опрос, или там какие-то настроения в поддержку, так сказать, тех действий власти, которые она предпринимает. Что вы скажете?
Я не случайно предложил концепцию партизанской социологии, потому что даже в таких условиях, которые мы сейчас существуем в России, можно пытаться понять, что происходит с умами людей. Я в первую очередь здесь возлагал бы надежды на качественные методы, которые опираются на разговоры с людьми, на массовую обработку текстовых данных, анализ больших данных, сообщений в социальных сетях и так далее. Но полностью исключать анализ полстерской работы, то есть массовых опросов, количественных опросов, я бы не стал. Даже ФОМ, а не только Левада, может иногда быть полезным для этой партизанской социологии. Дело в том, что надо каждый раз при каждой возможности широкой публике объяснять, что нельзя никоим образом доверять абсолютным значениям, которые показывают Левада, ФОМ и ВЦИОМ. Ни в коем случае, потому что в стране сломана сама среда получения таких данных. Это называется коррумпированная среда. Но, тем не менее, надо обращать внимание на некоторые корреляции и, конечно же, на тренды. Поэтому Левада, который вначале ошарашил антивоенно настроенных людей в конце марта, когда показал такие большие цифры в поддержку специальной операции, через месяц тот же Левада показал тренд, что поддержка-то, оказывается, снижается. Но это задача, конечно, не полстеров. Их по ошибке называют социологами. Они, конечно, не социологи, они сборщики определенных данных. А вот те люди, которые могут к этому критически отнестись и умеют донести свои мысли до широких масс, вернуть как бы людям их же мысли, но попытаться подать это аналитически, вот это очень важная работа. Вот этим должны заниматься все оппозиционно настроенные люди, оппозиция в эмиграции, лидеры общественных мнений. Это то, что является частью третьего антипутинского, антивоенного фронта. Этим, безусловно, надо заниматься.
Забыл вас спросить, а все-таки на ваш взгляд, что нынешний режим взял от сталинского режима?
Ну, на самом деле, нынешний режим взял многое и у Сталина, и у Гитлера. Не будучи фашистским по природе своей, все-таки он использует язык, например, язык вражды. Ну, попытки тотализировать общество, это не получается, это невозможно. Российское общество сегодня вовсе не немецкое общество 1938 года. Безусловно, это так. Но при всем том, что очень много от гитлеризма в поведении путинизма, там, безусловно, очень много и от сталинизма. Ведь не случайно на протяжении сладких лет, 2000-х, в частности, было постоянное обращение к позитивному образу Сталина. И сам приход Путина к власти очень похож на приход к власти Сталина, ведь Сталина выдвигали как второстепенную фигуру, с которой легко потом будет справиться. То же самое с Путиным. И как и Сталин, Путин является просто бандитом в техническом смысле слова. Он не является настоящим лидером, идеологом. За него не готовы складывать головы так, как за Ленина или за Гитлера. Но Путин в этом типологически очень-очень во многом похож на Сталина. Соответственно, системы управления, попытки контролировать общество, они опираются на сталинский опыт.
Хорошо. Еще одна тема, которую я хотел бы тоже чуть-чуть затронуть, это почему под ударом оказался Болонский процесс, унификация дипломов и так далее. Это, так сказать, путь иронизации, такой самобытности, одно из проявлений, Александр.
Ну, мне кажется, да, это просто вот, знаете, это по принципу сгорел сарай, гори и хата. Ну, вот здесь, как бы, в общем, одно другое, то есть общий тренд на изоляцию, общий тренд на уничтожение всего, что может выступать как фактором интеграции России в окружающий мир. Ну, как бы здесь образование, в общем, вполне себе логично оказалось жертвой этого процесса. То есть, может быть, Сергей что-то добавит другое, но мне кажется, что здесь вот было бы странно в условиях, когда рвутся все нити по всем фронтам, в сфере культуры, науки и так далее, чтобы в этой сфере образование оставалось в рамках того процесса на глобализацию, который был последние 20 лет, было бы, наверное, очень странно.
Сергей, ваш взгляд, что будет с российским образованием, которому вы в свое время отдали много сил?
Ну да, я действительно занимался развитием международного образования в России и продвигал ту же самую Болонскую систему в разных университетах, заканчивая высшую школу экономики, но я бы добавил к тому, что сказал Александр, что здесь мне бросается в глаза такое лоялистское поведение, стремление показать, что мы свои, что что-то и в нашей области надо сделать, в нашей области, в области образования, чтобы показать, что нас не надо репрессировать, мы действительно свои, мы сделаем все, что хотите, и мы действительно уже на протяжении многих лет наблюдаем некие опережающие инициативы со стороны низовых бюрократов, вплоть до уровня ректоров. Это то, что они могут сделать на фоне их бессилия. Ну, то есть надо сделать хотя бы хоть что-то. Другое дело, что это действительно разрушает достижения последних 15 лет в нашей системе образования. Это действительно будет лишать выпускников наших университетов каких-то возможностей вливаться в глобальный рынок. Но даже те бюрократы, которые это понимают, они могут это использовать как плюс для себя. Они могут либо открыто, либо в частных разговорах с высшими бюрократами сказать: смотрите, мы сделаем так, чтобы эти люди не могли послужить врагу. Ну, в общем, это такое поведение, опять-таки, с точки зрения взвешивания выгод и сдержек для того, чтобы сохранять свою позицию.
Хорошо, мы подошли к опросу, собственно, как сами россияне оценивают тот строй, который сложился в России.
Реалистический строй, нормально. Помните время, когда нельзя было ничего иметь? Кошмар. Отец за машиной меня ставил москвичом. 5 лет в очереди. А очередь пришла на резину, когда он машину продал.
Смехота. Сложно сказать. Скажешь плохо, нехорошо. Скажешь хорошо, это нехорошо. Ну, не демократически, конечно.
Вы знаете, его трудно как-то обозначить каким-то одним словом. Поэтому сказать точно невозможно. Это не капитализм, это не социализм, это не... это что-то новое.
Ну, не то чтобы диктатура, я бы сказал, но авторитетный какой-то слой, где у нас есть глава, которая решает за нас все. Происходят различные протесты, и они ни к чему не приводят. И поэтому можем сделать вывод, что если они ни к чему не приводят, значит, кто-то решает по-другому, и его решение правильно.
Который сейчас нужен именно для России. Демократия сейчас, как положено.
Хороший.
Авторитарный.
Меня устраивает президент России, значит, Путин. И у политика, и что он делает в стране. Есть, конечно, экономические проблемы, но в принципе меня устраивает.
Вполне демократический. Президента мы выбрали? Выбрали. Я сам принимал участие в выборах в Государственной Думе в качестве наблюдателя и в качестве члена избирательной комиссии участковой. Контролировал, чтобы все было законно. Скажем так, не все было законно, но тот расклад политических сил, который сложился сейчас в Государственной Думе, ну, почти что отражает настроение граждан.
Вот и вопрос. Понимают ли россияне сами себя и куда их ведет эта власть, Сергей?
Конечно, многие россияне прекрасно понимают, что происходит. И я думаю, что сознательных антипутинистов намного-намного больше, чем сознательных путинистов среди простых россиян. Вопрос в другом. Вопрос в том, что и так атомизированное, и так аполитичное российское общество сейчас находится под давлением обстоятельств. Люди просто не могут найти слов, не могут выразить себя. Они боятся. Но запрос на критику, запрос на протест, он никуда не делся. Он дальше будет только расти. Другой вопрос в том, как он найдет дорогу там, на улице, в общественное пространство. Но он должен все-таки эту дорогу найти при условии, что ему помогут.
Александр, что вы думаете? Возможно, какие-то политические проявления не в ближайшее время, а через какой-то период, как обещают экономисты, серьезных трудностей?
Ну, то, что мы наблюдаем вот в этом опросе в социологии, есть спираль молчания. Да, это спираль молчания, связанная как с осознанным страхом, так и с неосознанным, да, с какими-то вот определенными стереотипами поведения, которые остались еще с советских лет. Да, можно вспомнить позднего Брежнева, про которого все рассказывали анекдоты, но никто никогда нигде не мог его публично покритиковать. Поэтому да, я абсолютно согласен с Сергеем, очень многие все понимают. Вот я общаюсь с коллегами в регионах, у меня вот такое ощущение складывается, что в многих регионах люди даже вот в быту Читу ведут себя намного более открыто и прямо говорят о том, что не думают о происходящем, чем в Москве. Потому что Москва все-таки город чиновников, огромное количество бюрократов, и это очень сильно сказывается вот на всевозможных публичных табу, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить. Но надо понимать, что вот это массовое понимание того, что действительно происходит что-то жуткое, неправильное и так далее, до организации какого-то протеста, это эволюционный скачок, и это может и не произойти. Поэтому самый магистральный сценарий – это когда дело закончится внутриэлитным переворотом на том или ином периоде. Ну, здесь я не буду говорить сценарий, они могут быть всякие разные. Вот. А уже после этого будет новая волна общественного подъема, там, напоминающая оттепель или напоминающая, скажем, массовые протесты и массовый энтузиазм, скажем, на Филиппинах после ухода Маркоса в 86 году там, и так далее. То есть я думаю, что общество вызревает, но оно не является самим субъектом. Когда перемены произойдут, то тогда очень резко мы увидим и очень сильный общественный процесс.
Спасибо. Александр Акынев, Сергей Ерофеев были сегодня в эфире «Радио Свобода».